Обидно, братья, что вы не вкурили антидатона. Ну ладно. Расскажу вам про непорочистое зачатие. Вот вы все думали, что непорочистое зачатие имеет какое-то отношение к пороку там, или к половой ебле. А нет. Если правильно понимать религию, то непорочистое зачатие, собственно, к пороку никакого отношения не имеет. А к чистоте бладлайна имеет полное отношение. Вот, например, выскакивает у вас на горизонте свежая лекция Солкинда. И Солкинд вам рассказывает. Аменхотеп-то наш третий, хоть и третий, а родила его не самая любимая жена царя. Какая-то там пятая по счету, о которой даже статуи не сохранилось. То есть, ну вот, настолько она не сильно любимая была. И это ставит происхождение царя под вопрос. То есть предполагалось бы, что царь должен восходить и по мужской линии к папе, а по женской линии к любимой жене фараона. А тут какая-то третьестепенная жена, и вообще не все даже знают, где он ее подобрал. Может, она какая-нибудь и нечистопородная, и еще что-нибудь не то. А мама эта была тёлкой влиятельной, после смерти фараона обрела какие-то политические силы и стала, значит, над своим единственным сыном, который, ну просто других вариантов наследника у несчастного папы не было. И мама, значит, обретает регентство над своим малолетним, 9-летним сыном. И ей надо как-то упрочнить, укрепить публичное восприятие легитимности, именно вот кровной легитимности правящего юного Аменхотепчика. И она сочиняет историю о Теогонии. Она объясняет народу, ну, в общем, двору, а через двор народу, что на самом деле, когда к ней вошел папа юного Аменхотепчика, на самом деле в его теле обретался целый бог. Я вот уже забыл какой, Амон, что ли. Неважно. Но важно то, что зачала-то она на самом деле не от официального фараона, а от самого бога. То есть вот этот вот формальный наследник фараона, а он есть формальный наследник фараона, по крови является потомком самого бога. И это как бы кроет, как бы к овцу, его формальные права на престолонаследие. Что в этой истории для нас интересно? Ну, то, что эту историю сочинили, нам не очень интересно, потому что, ну, грех было бы ее не сочинить. А интересно то, что происхождение, ну, сначала мало. Есть два интереса, малый и большой. Малый интерес в том, что есть как бы формальная претензия на престол, но она должна быть укреплена, ну, такой вот духовной, мистической претензией на престол. Потому что формальной претензии на престол с точки зрения весьма высокопоставленной жены фараона маловато. То есть нужно религиозное обоснование. И оно должно совпадать с формальным. Вот это первый малый интерес. Мы о нем будем говорить в следующей серии. И не применительно к фараону. А большой интерес в том, что все-таки эта история сочиняется. И в этой истории, во-первых, приносится в жертву легитимное происхождение ребенка, как биологического ребенка, биологического фараона. То есть вообще вычеркивается, забывается, думается вообще о другом. А с другой стороны, еще больше интерес, что в одно пространство ставит теогонию и престолонаследие. То есть это как бы сравнимые качества. Если можно говорить о том, что происхождение от Бога, то есть непорочечное зачатие, и происхождение от легитимного царя, это разные количества одного и того же качества. И происхождение непосредственно от Бога, собственно, вот в общем пространстве сравнения, кроет происхождение от фараона, как бык овцу. То есть быть сыном легитимного фараона – это хорошо, потому что по религиозным воззрениям это делает нас 150-м потомком богов. Но быть непосредственно потомком Бога – это круче, потому что это быть непосредственно потомком Бога, а не 150-м каким-то там. То есть быть потомком Бога – это даже круче, чем быть своим папой. Потому что твой папа 149-й потомок Бога, а ты, получается, еще более близкий даже потомок Бога, чем твой. И вот, то есть, когда у нас возникает вот это понимание, что религия вырастает из культа предков, и что задача религии – блюсти царский bloodline, вот вместе с этим пониманием мы открываем Библию. В Библии не написано про непорочистое зачатие, но мы начинаем понимать, почему историю про непорочистое зачатие придумали. Вовсе не потому, что боялись ебли. Вовсе не потому, а потому, что они 5 книг или сколько там книг выдумывали себе родословию Христосика, чтобы он от Давида происходил. 300 лет еблись и не смогли сочинить такую родословию, чтобы Христос происходил от Давида. Евреи сказали, а вот хуй вам, нихуя он не от Давида, никакой он вам не легитимный царь. Ну что можно ответить фарисеям? Ну вот когда они уже 100% доказали, что сочинить родословию Христосу не удается, единственное, что можно ответить фарисеям, это да, да, он не происходил от Давида. Потому что нахуй нам ему происходить от Давида, если он произошел непосредственно от самого Боженьки, и таким образом он даже более прямой потомок Боженьки, чем сам ваш Давид. Наш Иисусик более легитимный царь, потому что он не прапраправнук вашему Иегове, а сын Иегович. И все. Все. То есть главным составляющим тут является вовсе не вопрос использованности пизды конкретной хуем там боженькиным или этого, как кто он там был, Карпентер этот, блядь. Вот иногда забываю русские слова. Вот. Конечно, поздние христанутые, они помешаны на сексе, и они думают, что непорочистое зачатие – это к вопросу о половой ебле. А нет, это к вопросу о теогонии, это все к вопросу о культе предков, это все к вопросу о легитимности царя. То есть не может он быть легитимным царем Израиля, потому что не попадает Давид в его bloodline. Но зато на Давиде свет клином не сошелся, и мы в его bloodline вписываем непосредственно Иегову. И все.